Может быть, вы припоминаете, как однажды ученики сказали Иисусу: «Умножь в нас веру», или, как в подлиннике сказано, «умножь нашу веру». Как ответил им Господь на эту просьбу? Послушайте, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Фактически, что побудило учеников прийти к Иисусу с просьбой умножить их веру? Как раз перед этим Христос говорил, как нужно прощать. Он сказал им: «Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Заметьте, что до сих пор ученики молчат, они ничего не говорят. Все как будто понятно. Выговорить брату мы все способны, и если он покается, простить тоже возможно. Ну, конечно же, только после выговора с нашей стороны и покаяния с его стороны. Однако Спаситель сказал им не только это, он еще что-то добавил. И вот именно добавленное заставило учеников воскликнуть: «Господи, умножь нашу веру!» Что же еще сказал Христос? Он сказал: «И если 7 раз в день согрешит против тебя брат твой, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». И вот эти слова Христа их смутили. Так прощать им казалось, что это сверх сил. Прощать человеку, который 7 раз в день тебе вредит и говорит: прости, каюсь, они решили, что это непосильное требование. Конечно, следует иметь в виду, что эти слова Христа нужно понять недословно. То есть это не значит, что следует прощать 7 раз в сутки, а на 8, 9 и 10 раз человек, поступающий против тебя, перешел все нормы и поэтому не заслуживает прощения. Видите, 7 – символическое число, и говорит оно о совершенстве. Иными словами, Христос говорит, что мы должны так прощать, как Отец Небесный простил нам и продолжает прощать нам. Но помните, как в другом месте Христос сказал, что если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Не находя в себе способности прощать так, не имея такой наклонности прощать, апостолы просят: «Господи, добавь к нашей вере», то есть умножь ее в нас. И что ответил им Господь? «Если бы вы имели веру зерно горчичное», то есть если бы вы имели веру, подобную горчичному зерну, и сказали смоковнице сей, в данном случае смоковница символизирует дух непрощения, «исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Вы заметили, что Христос в 3 разных случаях употребляет почти буквально те же самые слова. Первый раз, как мы уже увидели, Христос говорил о вере, подобной горчичному зерну, когда ученики нашли невозможным прощать, так как Бог требует. Второй раз, когда они не в силах были изгнать беса из мальчика, помните этот случай, они спросили Иисуса: «Почему мы не могли?» Христос снова говорит им почти те же слова: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, или подобно горчичному зерну», так в греческом подлиннике, «и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Третий раз эти слова были сказаны Христом с некоторыми вариациями, но в основном он повторил то же самое. Слушайте: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Во-первых, следует сказать, что каждый человек имеет веру. Но о такой ли вере говорит Христос? Нет, дорогие мои, здесь Христос говорит о совершенно иной вере, не присущей людям. Наша вера не способна так прощать. Следовательно, она не способна передвигать горы и совершать невозможное. Ученикам не нужно было больше той же самой веры, которую они имели. Им нужна была совершенно иная вера. Вера, подобная горчичному зерну. Вера Божья. Теперь я хочу задать вам вопрос. Есть ли что-то общее между верой с горчичное зерно и верой Божьей? Или Христос имеет в виду два разных вида веры? Это может сперва показаться странным, но Господь говорит об одной и той же вере здесь. Теперь я хочу задать вам еще один вопрос. Что общего у веры, подобной горчичному зерну, и веры Божьей? Есть ли между ними что сходное? Да, есть. Но перед тем, как ответить на этот вопрос, следует отметить, что когда Господь говорит о вере, подобной горчичному зерну, Он подчеркивает не размер веры, а ее качество. Но когда Он говорит при другом случае, что Царство Небесное подобно горчичному зерну, тогда Он подчеркивает размер. Он говорит, что такое малюсенькое зерно, оно меньше всех семян, но когда оно возрастает, бывает больше всех злаков и становится деревом. Однако, уподобляя веру горчичному зерну, Христос не так много говорит о размере, как о качестве. Теперь возвратимся к нашему вопросу. Что сходное у веры, подобной горчичному зерну, и у веры Божией? Во-первых, это та же самая вера. Их подобие в том, что обе они имеют жизненный элемент. Вот почему, когда ученики сказали «умножь нашу веру», то есть добавь к нашей вере, Христос им сказал, «если бы вы имели веру подобно горчичному зерну», иначе говоря, «вам не нужно больше веры вашего сорта, она вообще не способна прощать. Вам нужна совершенно иная вера, вера, имеющая в себе жизненный элемент. Не в размере дело». Хотя оно малое по размеру и незначительное, оно имеет нечто весьма важное, чего ваша вера не имеет, как бы говорит им Господь. Жизнь. Эта вера и есть вера Божья. Имейте такую веру. Для такой веры нет ничего невозможного. Она все может. Кто, имея такую веру, скажет горе сей или дереву сему, поднимись и вернись в море. И сбудется по словам его. Вы заметили, что во всех трех случаях, упомянутых в Евангелии, Христос сказал эти слова о вере в связи с невозможными обстоятельствами. Вот почему эта вера должна быть сверхъестественной, не человеческой, а Божьей, если она будет делать то, что человеку невозможно. Но вы спросите, что общее имеет все это с разбором 9 главы книги Деяния, разбор, который мы сегодня продолжаем. В конце этой главы вы обнаружите два чуда. Оба были совершены апостолом Петром. Исцеление расслабленного человека именем Иней, который 8 лет пролежал в постели, и воскрешение из мертвых одной ученицы имени Серна, которой занемогшей умерла. В предыдущей беседе уже мы отметили сходство этих чудес с чудесами, которые совершил Господь Иисус Христос, будучи здесь на земле, исцелив расслабленного и воскресив дочь начальника синагоги. И тут мы кое-что повторим, о чем мы уже говорили. Помните подобие первого чуда? Иисус Христос сказал расслабленному, которого принесли к нему четверо, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Петр говорит Инею, «Исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели или сложи постель свою», так сказано в греческом подлиннике. Во втором случае мы видим еще большее сходство с чудом воскрешения девицы, который совершил Иисус в доме Иаиры, и чудо, которое совершил апостол Петр. Выставив всех из комнаты, кроме родителей девицы и бывшей с ним трех апостолов, Петра, Иакова и Иоанна, Иисус берет девицу за руку и говорит ей, «Талифа Куми, и девица тотчас встала и начала ходить. Когда Петра вели в горницу, в которой лежало мертвое тело Серны, он выслал всех вон тоже и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» или «Тавифа, куми!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Заметьте, что сказанное Спасителем умершей девицы и слова Петра, обращенные к телу Серны, отличаются только одной буквой. Христос по-арамейски говорит «талифа куми», что значит «девица, встань». И Петр, обращаясь на том же арамейском языке, говорит «тавифа куми». Разница только в одной букве. Христос сказал «талифа» – это ласкательное обращение к ребенку, а «куми» значит «встань». Петр говорит «не талифа, а тавифа» – тоже ласкательное выражение, но обращенное к пожилой женщине. Да, Петр делает то, что он видел, и что делал Иисус Христос. Петр подражает не только методам Спасителя, но и его словам. Конечно, мы не можем сказать, намеренно ли Петр имитировал Христа или нет. Лично мне кажется, что он подсознательно, инстинктивно следовал примеру, который был ему так дорог. Вы знаете, как любовь вообще любит подражать тому, кто ей мил. Человек подсознательно имитирует интонации и жесты, и даже некоторые особенности человека, которого он уважает и которым дорожит. Этот факт говорит нам о том, что люди склонны подражать тем, кого ставят в пример. В данном случае мы видим, какое сильное и доброе влияние оказало на Петра общение с Иисусом. Находясь в присутствии Христа, ты непременно, сознательно или подсознательно, станешь отражать своего Спасителя, и люди узнают, что ты был с Иисусом. Но, сказав это, я хочу задать вопрос. В подражении ли заключается все? Некоторые говорят, что в основном евангельское учение – это следование примеру Иисуса Христа, что Христос пришел в этот мир показать людям, как жить, и мы призваны имитировать Его, подражать этому высшему идеалу. Но все ли это? Слышишь, люди говорят, что их религия заключается в том, чтобы жить согласно Нагорной проповеди и следовать примеру Иисуса Христа, то есть подражать Ему. Дорогие мои, если это все, чему учит Слово Божие, тогда это было бы величайшим издевательством над человечеством. Сам по себе человек не может жить ни по Нагорной проповеди, ни по примеру Иисуса Христа. Это невозможно. Слово Божие говорит, что по своим грехам человек мертв. Скажите, пожалуйста, как может мертвый человек подражать живому примеру? Ведь это абсурд. Поэтому самое необходимое – это жизнь. Вот для этого-то и пришел Иисус Христос на эту землю, чтобы в первую очередь своей заместительной смертью на Голгофском кресте оживотворить нас, мертвых, по преступлениям нашим. В этом и заключается значение спасения. Христос пришел взыскать и спасти погибшие и дать им жизнь. И совершил Он это Своей смертью и воскресением из мертвых. Итак, первое и главное – человек должен родиться свыше, он должен родиться от Бога. И тогда Христос, который стал его спасителем, который воскресил этого человека, становится его примером и идеалом. Поэтому невозрожденный человек, не получивший жизни Божией, верой в Господа Иисуса Христа, обречен на полную неудачу. Такие люди подобны египтянам, которые, видя, что израильтяне верою перешли Черное море, как по суше, тоже пошли следом и все утонули. Ну, вы скажете, это для нас понятно. Но подражение Петра идет дальше в области сверхъестественного. Тут разговор идет об исцелении человека, который 8 лет не вставал с постели, и о воскрешении женщины, тело которой уже было омыто для погребения. Как одно, так и другое чудо. Будь то исцеление неизлечимой болезни расслабленного или воскрешение уже остывшего тела серны. Они оба требуют силы не человеческой, а Божьей. Как вы думаете, мог ли Петр совершить такие чудеса, подражая внешним актам и словам Спасителя? Конечно, нет. Перед нами, возлюбленные, два случая действия веры, которые подобно горчичному зерну веры Божией. Секрет не в сходстве и подобии действиям и словам Спасителя. Любой может сказать больному человеку: «Исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей», или сказать мертвому телу: «Тавифа, встань». Такое подражение несложно. Для этого не нужно даже быть артистом. Да, действия и слова Петра похожи на действия и слова Иисуса Христа. Во-первых, потому что он чадо его. Но больше того, он был в общении и в живом союзе со своим Спасителем. И, дорогие мои, невозможно уповать на Христа, быть ему послушным, быть в тесном общении с ним, всегда и во всех обстоятельствах жизни жить с ним и не быть похожим на него. Поэтому то, что Петр подражал Иисусу, было очень естественно. Петр так поступал и так говорил, потому что Христос был его спасителем, его жизнью. Да, Христос был абсолютно всем для него. Петр мог вместе с апостолом Павлом сказать: «Для меня жизнь Христос». И вот это как раз, возлюбленные, приводит нас к самой сути дела. Чудо исцеления расслабленного и воскрешение серны совершил не Петр, а живой Христос, живущий в Петре через его живую веру. Слушайте, что говорит Петр: «Иней исцеляет тебя Иисус Христос». Это было дело Христа. Иисус его исцелил. Иисус воскресил серну. Помните, когда мы только что начали разбор книги «Деяния»? Мы из самого первого стиха обнаружили эту истину. Лука пишет некоему Феофилу и ссылается на свое Евангелие, говоря: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил». Это он говорит об Евангелии, о своем Евангелии, Евангелии от Луки. «О всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Или лучше перевод: «О всем, что начал Иисус делать и учить». Иначе говоря, он не перестал, он продолжает. Это было первоначальным делом Иисуса Христа. Теперь Лука вновь берется за перо и пишет вторую книгу «Деяния апостолов» о том, что Иисус продолжает делать и учить. На каждой странице книги «Деяния» мы видим Иисуса Христа, продолжающего свое дело, уже не стесненного, не ограниченного телом человеческим, как бы, как было в дни его пребывания здесь на земле, но свободно, беспрепятственно, невозбранно действующего через своих свидетелей. Что сказал Христос? «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он совершит, и больше сих сотворит». Эти как раз дела и творил Христос через веру Петра. Вера Петра была каналом, по которому лилась сила и жизнь Божия. Встречаются люди, утверждающие, что, мол, в нашем веке эти сверхъестественные дела уже не совершаются, они невозможны. Тем, которые так говорят, я хотел бы задать очень простой вопрос. Откуда вы это взяли? Неужели так написано в Библии? Если так, то, пожалуйста, покажите, где это написано. А я приведу вам только одно место, опровергающее такое учение, и этого будет достаточно. «Верующий в Меня, — говорит Иисус Христос, — дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Сказал это Тот, который вчера, сегодня и вовеки тот же, Иисус Христос. И вы заметили, Он не говорит ни о каких ограничениях. Он не сказал, что это только для апостольской церкви. Нет, дорогие мои, план Божий ничуть не изменился. Но что же изменилось? По какой причине мы не видим больше сверхъестественного? По очень простой из-за нашего неверия. Мы пытаемся делать дело Божие своей верой, а Христос говорит, что такие горы передвигаются иной верой, верой, имеющей в себе элемент жизни, жизни Божьей. Я уверен, что Господь сегодня хочет проявить свою славу. Он хочет, чтобы сегодня наше служение, наше слово, наша жизнь были сверхъестественными. И наша молитва не должна быть «умножь нашу веру». Нет, нам достаточно нашей веры, но мы должны молиться: «Господи, дай нам Твою, дай нам Божию веру». В чем же причина нашего неверия, нашего бессилия? Мы допустили грех в свою жизнь. Мы пошли на компромисс, не вопросив Господа. Мы идем в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться в тени Египта. И Господь должен сказать: горе непокорным сынам, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Увы, мы обнаружили, что помощь Египта тщетна. От Египта нет ни помощи, ни пользы, а только стыд и срам. И действительно, приложили мы грех ко греху, говоря, что Бог навсегда удержал свои дары от церкви, что якобы после апостольского времени церковь должна вести какой-то неприметный, заурядный образ жизни. И поэтому нас касаются слова, сказанные Христом Сардийской церкви. Помните: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Дорогие друзья, братья и сестры, мы живем в период благодати. Бог нисколько не изменился. Иисус Христос продолжает свое великое дело. Дух Святой готов и сегодня прославить Иисуса Христа через детей своих. Но Он может это сделать только через чистые, всецело отданные Ему сосуды. Не думайте, что мы проповедуем чудеса ради чудес. Нет. Мы хотим, чтобы через них прославлен был Христос и обратились души ко Христу. Вы заметили, какие были последствия исцеления Нея? «И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне», сказано в 35 стихе, «которые и обратились к Господу». И то же самое сказано о воскресении Серны. «Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа». Это стих 42. Возлюбленные, наша насущная нужда – это вера. Вера живая, вера Божия. Без нее мы ничего не сможем сделать для Царствия Божия, но ею все возможно. Или, как Христос сказал: «Ничего не будет невозможного для вас». Господь все сделал, чтобы мы ее имели, дорогие друзья. Дух Святой ожидает только, когда мы войдем в Его полноту, откроем Ему наши сердца и дадим Ему простор во всем нашем существе. Погибающий люд, рабы греха, расслабленные параличем, беззаконием, мертвые по преступлениям, души ожидают, когда мы придем к ним со словами жизни, с небесным авторитетом и скажем им: «Спасает тебя Иисус Христос, встань и иди». Мир жаждет видеть живое, сверхъестественное христианство. Ему религия не нужна. Люди хотят видеть воскресшего, живого Иисуса. А вам, дорогие мои радиослушатели, еще не познавшие Иисуса Христа, я хочу сказать одно слово. Слово Господне. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Верь, верь, мой друг, и будешь жить. Взгляни на Иисуса Христа, умершего и воскресшего за тебя, и знай, что сделал Он это для тебя. Друг мой, Иисус Христос спасает тебя сейчас. О, дал бы Бог, чтобы над многими сегодня взошло солнце правды. Пусть будет прославлен наш дивный Спаситель, Господь Иисус Христос.